Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня 82-я годовщина со дня рождения первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. О том, как сказывается его отсутствие в современной российской политике, мы беседуем с председателем Первой Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Иваном Петровичем Рыбкиным. Он в нашей студии. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что Борис Ельцин – это политик даже не всероссийского, а, может быть, и мирового уровня?
Я думаю, с момента пленума Московского городского комитета партии, когда Борису Николаевичу доставалось на орехи по полной программе. Сам, будучи в таких же примерно условиях, руководя одним из крупнейших районов в Волгограде, советского района города Волгограда, я понимал, как было непросто ему отставить свою точку зрения, свой взгляд на перестройку, который инако мыслить, инако подходить к делу. И я думал, что, как и многие тогда, что растопчет совсем. Но так получилось, что ушел в госстрой первым заместителем. И тогда мы между собой говорили, что, в принципе, появился новый человек, который отражает настроение многих из нас. Мы понимали, что заявлены цели, задачи великолепные, а мы затоптались на месте. А потеря темпа равна проигрышу далеко не партии, а целого этапа жизни в нашей стране. Вот тогда почувствовал, что это человек, который идет смело, напористо и олицетворяет настроение многих, если не большинства в то время, даже нас, те, кто были руководителями партийными, хозяйственными и так далее. Ну, а народ, я это ощущал, просто его боготворил. Тогда в Волгограде, как раз с 89 на 90 год, в зиму, в декабре зарождались все это настроение, а в январе-феврале стал 200-тысячный митинг. В самом городе миллион, в Волжском 200 тысяч, условно скажем, ну, прилегающие города рядом, которые не разделены с Волгоградом, еще 200 тысяч, пусть полтора даже миллион, но 200 тысяч человек, и не уходил. Митинг не расходился, требуя отставки всех и вся. И очень часто звучало имя Бориса Николаевича Ельцина, как возможно объединительное начало в растрепанной чувствами, настроениями всем стране.
А какое впечатление он на вас произвел при личном знакомстве?
Где-то в марте 90-го года, в конце марта, нас пригласили в Центральный комитет партии.
Уже как делегатов,
депутатов? Как депутатов, съезда народных депутатов России. Пришли в Сополитбюро. Борис Николаевич, естественно, нет. И Борис Николаевич не был приглашен на эту встречу, хотя он был тоже народным депутатом. Нас пригласили, ну, как вам сказать, меня избрали старостой нашей депутации. 18 депутатов. При голосовании большинство, тайном голосовании, меня избрали старцы. Не первого секретаря обкома, а меня. Вот. И мы приехали с председателем облсполкома в то время. Потом стал главой администрации, губернатором области. Человек, который был внешне очень похож на Бориса Николаевича. Ну, просто иногда путали. Иван Петрович Шабунин, мой друг, покойный ныне тоже. Вот. И его не было. Его товарищи и друзья рвались через проходные ЦК, а их не пускали. Мы потом об этом узнали. И были тоже этим моментом очень раздосадованы многие из нас. Когда потом сказали нам, Михаил Сергеевич подходили в открытый, я, кстати, подходил тоже там, элементы зимнего сада в рекреациях, и говорил, как же так. Вот. И буквально через считанное время заработала у нас подготовительная группа, который готовила съезд. Вел Воротников Виталий Иванович. Ну, прям с первых же заседаний все пошло не так, как замышлялось, наверное, в ЦК, мыслилось. Шахрай вышел и сказал: «Виталий Иванович, дайте я с вами рядом сяду или буду вести вместо вас». И вот в эти дни, часы я и познакомился с Борисом Николаевичем. Он был доступен, мы говорили на любые темы. У него побаливала спина, он садился на подоконник, подоконники низкие в столовой были, вытягивал ноги, уставший был, наверное. Мы или подсаживались, подоконники здоровы, окна громадные, или просто стояли, разговаривали, потому что многие из нас не обладали таким богатырским ростом, как Борис Николаевич. Говорили на любую тему из изъятия. И, конечно же, это вызывало симпатию, вольный, невольный, какой угодно. Так что я в те еще месяцы, недели, еще до съезда предсъездовский и уже во время съезда испытывал симпатию к этому человеку.
А поняли ли вы, когда его выбрали председателем Верховного Совета России, что это будущий обитатель Кремля и первый президент страны?
Калибр личности, его популярность, все говорило в пользу того, что он будет лидером непременно. Каком? Лидером первого плана. Понятно. Но кто? Председатель Совета Министров. Или же руководитель Российской Федерации. Но мы испытывали такие же симпатии. К тому времени уже меньше нас становилось. К Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И я полагал, да и сейчас полагаю, что они, в принципе, делали одно и то же дело. Но вот между собой не смогли найти общий язык, хотя Александр Николаевич Яковлев, да и Эдуард Амбросович Шеварднадзе, много, да и Евгений Максимович Примаков способствовали тому, чтобы этот язык был найден. К сожалению, не получилось. Так что понимание было такое. Но к тому времени я, человек, который выступал против создания КПРФ, который после съезда КПРФ приехал в Волгоград и сказал, что наша вся депутация, за исключением, наверное, двух человек, голосовал против Ивана Кузьмича Полоскова при избрании первым секретарем, вдруг получил приглашение, буквально прошло полгода, работать именно в ЦК и ведать вопросами как раз советов народных депутатов, в том числе и в Верховном Совете на съезде. Иван Кузьмич, невзирая на мою, так сказать, вот такую ярко выраженную позицию, вдруг пригласил меня зав. Отделом в ЦК. И стала навязываться точка зрения, что вот Иван Кузьмич и будет председателем Верховного Совета. Ну, во мне, конечно, все протестовал. Я говорил об этом. Но, подчиняясь партийной дисциплине, многие так же, как и я, нехотя голосовали по-другому. Но раз от разу раздражение настолько нарастало внутри нас, что стали голосовать и за кандидатуру Бориса Николаевича, и более того, в последующем голосовали даже за заместителей не тех, которые рекомендовал ЦК, а те, которые были рекомендованы Борисом Николаевичем и им предлагались. И я помню, какое удивление испытывала ныне одна из авторов антимагнитского закона, Екатерина Филипповна Лахова, когда я в открытый показал бюллетень, как я голосую. Хотя бюллетень были для тайного голосования. Так что вот тогда понимание приходило не сразу. Думалось, что они наладят между собой отношения, Борис Николаевич и Михаил Сергеевич. Отсюда позиция многих из нас была, конечно, двойственной. Это прямо надо говорить. И до сих пор, 20 лет спустя, еще такие страсти кипят, когда мы встречаемся вместе, частью тех составов, которые были во фракциях и Верховного Совета, и Съезда народных депутатов. По этому поводу,
да,
как раз.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, как сказывается отсутствие Бориса Ельцина в современной российской политике в день его 82-летия, мы беседуем с председателем Первой Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности России Иваном Рыбкиным.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со «Свободой» в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вспоминаем Бориса Ельцина в день его 82-летия с Иваном Рыбкиным. Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый. Позвольте, я сначала выскажусь, а потом задам вопрос Ивану Петровичу. Можно?
Давайте,
да?
Конечно.
Значит, ну, поскольку у меня крайне левые взгляды, то я, естественно, отношусь к человеку, которого сегодня обсуждаете, крайне негативно. Я считаю, что это человек-разрушитель. Вот, как мне в свое время, я журналист, и в свое время мне один человек сказал по поводу Каспарова, когда вот мы беседовали, что это разрушитель, а не созидатель. Вот точно так же я могу сказать по поводу Бориса Николаевича, это разрушитель, а не созидатель. Поэтому отношения крайне негативные. А вопрос у меня к Ивану Петровичу, если позволите, никак не связанный с служебным вопросом, просто он редко бывает, хочу вас спросить. Несколько раз некто Караулов, А.В., утверждал, что Ивана Петровича должны были, ну, скажем так, лишить жизни во время избирательной кампании, когда он пропал в Киеве. Я знаю цену Караулова, поскольку сам журналист, поэтому просто мне интересно, если это хоть какая-то под этим есть основание, и если нет, то почему Иван Петрович не подаст тогда на А.В. в суд? Вот два вопроса. Спасибо. До свидания.
Ну, тот же Борис Николаевич когда-то меня приучил в суды не ходить и по поводу средств массовой информации особо не спорить. И он мне говорил тогда, терпите, потому что четвертая ветвь власти, без которой мы снова загнием, как гнили в свое время, когда вне всяких критик и законов оказалась одна партия. Ну, а что касается размышлений, рассуждений не только Караулова, но и недавнего вот фильма о Борисе Березовском. Я еще раз говорю, я не думаю, что кто-то что-то собирался сделать. Я поехал туда по доброй воле, имеется в виду в Киев. У меня была конфиденциальная поездка. Таковых поездок в моей жизни было море. Я поднимался утром, улетал, и супруг лишь в конце следующего дня, может быть, или на следующий день узнавал, что я в Чечне, или где-нибудь еще далеко. Потому что, когда супруга меньше знает об этих страшных делах, то лучше всего оберегается ее здоровье и красота. Дело в том, что если я работал по Чечне, то я тут полномочный представитель президента Поленичко был взорван, погиб. Акмаль Саидов, заместитель полномочного представителя, был четвертован и в двух мешках положен к зданию представительства. Власов был похищен, посажен в зиндан. Лобов был взорван, контужен, лишь броневик мерседесовский спас, Шпигун был сворован и потом уничтожен. Это долго.
Генерал Романов.
Генерал Романов до сих пор в коме лежит, тоже был взорван в Чечне. Я лишь о полномочных представителях, их заместитель говорил. И поэтому, оберегая покой своих близких, я и поехал спокойно. Думал, что управлюсь в течение одного дня, может быть, двух, и вернусь. Встреча не состоялась, мне предлагалось подождать. Я поехал кандидатом в кандидаты президента России. А будучи там, оказался уже кандидатом в президенты. Может быть, у кого-то настроения изменились. Может быть, у кому-то шальные какие-то в голову мысли приходили. Там же приводятся и фонограммы, и все прочее. Я не знаю. Пусть кто хочет, тот доказывает. Меня приучил мой отец никогда плохого о людях не думать и желать людям того, что они мне желают.
Слушаем Федора, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Добрый вечер.
Еще более недобрый вечер, чем даже вчера. Вы знаете, конечно, фигура Ельцина очень противоречивая. Я совершенно далек от того, чтобы давать ему розовые какие-то оценки в розовых тонах. Но вот то, что сегодня происходит, это, по-моему, вообще уже начинает приобретать запредельную, какую-то катастрофическую грань. Вот все-таки мне трудно себе представить, что при Ельцине всерьез обсуждалась реабилитация Сталина, реабилитация сталинских методов ведения войны, восхваление Сталина в качестве победителя и основного организатора всех побед. Вот, это человека, который залил во время войны своей бездарностью кровью, положил десятки миллионов, довел врага до Волги. Сам Волгоград, кстати, утопил в крови, запретил эвакуацию оттуда мирного населения. Вот, и просто меня потрясает, как такое вообще может быть, что выступает господин Рогозин, откровенный браконьер, мракобес и говорит: ой, вы знаете, нам надо вообще всюду вернуть Сталина, нам надо повсеместно. И, кстати говоря, областная дума Волгоградская уже сформировала комиссию. Она говорит: мы постоянно, полностью хотим вернуть имя тирана, так сказать, выкинув имя Волгоград навсегда, похоронив. То есть вот какая символика. И нам говорят, что сталинобусы, вот эта вот символика, будут кататься уже круглый год. То есть идет тотальная реставрация тоталитарных порядков. Кстати, никто не хочет возвращать исторического названия ни Ульяновску, ни Кирову, Вятка и Симбирск. Вот просто мне хочется понять, как такое вообще возможно, почему наша страна в восьмерке находится, в Совете Безопасности ООН. Ведь это очевидно, что мы стоим, видимо, на грани каких-то значительных репрессий. Понятное дело, что никто не хочет буквально там из нынешней верхушки, так сказать, соноситься со Сталиным. Ими нужен, им сталинизм нужен. Видимо, для того, чтобы развернуть мощнейший ГУЛАГ, систему репрессий. Уже сейчас даже делаются такие заявления, вы обратите внимание, что Путин заявляет: нам не нужна вообще никакая демократия, западный опыт нам вообще не нужен, мы смотрим на Восток, имеется в виду, кстати говоря, Северная Корея, которая возносится. Вот я хочу спросить, как такое вообще стало возможно, к чему мы идем, как вы оцениваете вот эту страшную ресталинизацию, которую проводит путинская власть на костях миллионов, и черняя память миллионов невинно погибших, чтобы привести, видимо, нас к новому какому-то беде. Спасибо.
Слово Ивану Петровичу Рыбкину.
Вы знаете, Федор, я вам скажу сначала простой фразой отвечу. Борис Николаевич Ельцин, четко я говорю об этом, был бы категорически против всех этих новаций в кавычках. Более того скажу, спустя определенное время, после того, как состоялся его вот тот уход из власти и избрание Владимира Владимировича Путина, мы с ним встречались и говорили подробно в течение нескольких часов. Не стесняемые, мы с ним всегда откровенно говорили, я так скажу просто. Он был категорически против многих вещей, которые просматривались в то время. Здесь вот у этого микрофона я не один раз повторял фразу, словосочетание «хулояж крепчает». Но сейчас, к сожалению, вижу перетекание этого хулояжа в мракобесие откровенное. Мракобесие откровенное. Дело в том, что в политике, конечно, уничтожена всякая конкуренция. Есть ее некое такое подобие. Снова мы видим единодушное голосование, с моей точки зрения, в Думе, в Совете Федерации, по вполне мракобесным законам, которые противоречат духу Конституции. Вот сегодня вдруг слышу на большом стечении иерархов церкви на Архиерейском соборе Владимир Владимирович Путин говорит: не надо примитивно понимать, где, что у нас светское государство. Надо, чтобы православная церковь смелее занималась гуманитарными проблемами, социальными проблемами, воспитанием в семье. Позвольте, я как один из людей, который наряду с десятками, сотнями, которые участвовали в создании Конституции, выстрадали ее, прошли через расстрел даже Белого дома, говорю, там написано не более того, что написано. У нас светское государство, и все конфессии равны, и ни одна из идеологий не может быть государственной. Поэтому, конечно же, Борис Николаевич был бы против того. Скорее всего, он склонялся к тому, чтобы этим городам, по поводу которых ведется спор, и Вятке, и Симбирску, и Царицыну были возвращены их настоящие, исторические, первозданные имена, названия. Поэтому многое, что делает сейчас, привело Бориса Николаевича, конечно бы, в тяжелое бы состояние и состояние протеста. И я думаю, что он во многом бы симпатизировал бы тем, кто выходит и на площадь Сахарова, и на Болотную площадь, на проспект Сахарова. Прошу прощения.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
Вот как-то... Добрый вечер. Иван Петрович, вот как-то журналист Гонопольский задал Борису Немцову такой вопрос: а кто его, Бориса Николаевича Ельцина, с Беловежья посылал? Ну, тот смысл был такой, это была воля народа или что-то еще, может быть. И вот Немцов сказал: Не знаю, никто не посылал. И вот, извините за многословие, я в сентябре 91-го года осенью стоял на остановке в центре Риги, где-то часов 12 ночи. У меня в руках была газета «Правда». Рядом со мной был только один человек, это был мужчина. Вот, подошел троллейбус, мужчина стал входить в дверь, я оставался на площади. Он обернулся и сказал: «Ельцин, сволочь», двери закрылись, и троллейбус уехал. Такова была реакция русского человека в 91-м году. Но Латвию-то отпустил Горбачев, это не Ельцин. Вот. Но Ельцин, конечно, что тут говорить, товарищ, это такой провинциальный вождь, который хамски абсолютно захватил власть в стране, пролил там крови навалом. Ну, Иван Петрович там способствовал этому как мог. Вот Анатолий Иванович Уткин, такой политический историк современный, он ушел из жизни в 2010 году. Он сказал, что рано или поздно Россия должна избавиться от поразительных иллюзий и двусмысленной политики, захвативших власть провинциальных вождей.
Ну, вы имеете право на свой взгляд, но вообще в сентябре в Риге Беловежские соглашения, по-моему, подписали только в декабре 91-го года.
Да нет, я, наверное, отвечу Петру. Я Анатолия Уткина хорошо знал, и многие вещи мне были знакомы, как говорится, и то преддела, которые спас. Вот 88-й год. Я действительно из провинции, которая называется Царицын, Сталинград, Волгоград, приехал учиться в Академию общественных наук. Система была заочно-очного обучения. Ну, к нам приходили члены Политбюро в Академии общественных наук, выступали. Выступал Николай Иванович Рыжков, выступал Александр Сергеевич Засохов, выступал Крючков, выступали многие. Говорили с нами откровенно. Говорили о начале войны. Рассказывали, что все это миф, что у нас самолетов было меньше, что это миф, что у нас танков было меньше, что это миф, что только были десятки Т-34, их были сотни. То готовились к другим делам. Поэтому начало войны проиграли с треском большим, и 2,5 миллиона сразу оказалось в плену в зверских, нечеловеческих условиях. Но вызревали какие настроения. Я стал приглашаем на некоторые квартиры. Я не хочу сказать, что это конспиративные были квартиры. Потом были конспиративные. На этих квартирах шел разговор, что, наверное, Прибалтику надо отпустить. Это были генералы КГБ. Не последние спицы в советской колеснице. С заслугами из казачьих семей, как вы говорите, провинциальных, но которые всегда... Жизнь, головы клали за Россию. Это провинция, о которой вы говорите с пренебрежением. А Москва-то что? Может, Москва провинция всей России? Так вот, они говорили о том, что Кавказ за Кавказе. Ну и Бог с ним, пусть гуляет. А уж Среднюю Азию и вовсе надо отбросить. Мы становимся русским меньшинством в нашей стране. Нас, наверное, через 5 лет будет... меньше 50%, а надо вернуться к состоянию, когда у нас будет 80 и больше процентов. И я говорил в открытую: вы что говорите? Я подумал, что это вообще бог знает, что такое, как черт знает, что и сбоку бантик. Но они говорили с полной версией. Тогда Россия, как ракета, ввысь пойдет, догонит все передовые страны мира, отбросив эти ненужные ступени, и третью, и вторую, там и первую разгонные. Вот все. Потому что хватит кормить, говорили. И это настроение русской партии было очень сильно. И в КГБ, и в ЦК. Я говорю, вы зовете в 16 век. Тогда, перед смутой, русские были в большинстве. Чем кончилось дело, вы помните. Убедить было невозможно. И этим настроением была обуреваема абсолютно большая часть страны. Вот что было, к сожалению великому. И удержать такие настроения было невозможно. Украина еще до Беловежья приняла решение вообще-то выйти из Союза. Так что реалии были такие, как есть. И когда Борис Немцов говорит, что никто не посылал, действительно, мандата не было. Но у него был мандат прямого избранника народа. Я против Беловежских соглашений на съезде выступал. И говорил, что нам... Это прокрустово ложе Беловежских соглашений будет еще долго аукаться, потому что стране вот в оставшемся остатке, прошу прощения за тавтологию, Советского Союза, разворачиваться будет очень сложно, потому что мы потеряем и рынки, и союзников верных, с которыми мы раскандалились. Но еще раз повторяю, мне даже фракцию коммунистов было не удержать проголосование в Верховном Совете. И даже легендарный человек, дважды герой Советского Союза, космонавт, ныне покойный, не буду говорить, говорил, да к чертовой матери, сбросьте, отбросьте всех, главное взять власть в свои руки, отбросьте этого Горбачева. Вот и все настроение. Даже самый ортодоксальный, самый оппонирующей части Верховного Совета был таков. И на съезде также. К сожалению, повторяю.
Слушаем вопрос из Кузбасса от радиослушателя Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к Ивану Петровичу. Шахтерские забастовки 89-го года в августе немало способствовали к приходу власти Бориса Николаевича. Каково ваше мнение про эти забастовки? Я считаю, это был партноменклатурный мятеж. Спасибо.
Как вам сказать? Вот у нас, я всегда не сторонник конспирологических всяких версий, что кто-то откуда-то подбросил. Это всегда наша ленность мысли и ленность действий всегда прикрывалась именно такими фразами. Кто-то что-то нам привнес, кто-то что-то нам придумал. Реально было недовольство людское. Я только что говорил, по сути дела, о митинге мятеже в Волгограде, вот 200 тысяч. Но ведь здесь тоже в Лужниках собирался громадный митинг в Москве. И дело дошло до того, что почти миллион человек на Манежную площадь вышел. Недовольство было жуткое. Дело в том, что на излете карьеры и жизни Леонида Ильича Брежнева, когда за бочку нефти, то есть за баррель, давали так же, как сейчас, 100 и больше долларов за эту бочку. И стали не нужны ни реформы, там, которые начинал Косыгин, и Косыгин был выпровожен, и даже умер. 5 дней не хоронили, пока Брежнев праздновал свой юбилей. Здесь, в Москве, как раз был. Ничего стало ненужным. Вот нам хватало и на оборону нефтедолларов, и на дыры сельского хозяйства, и на высокие зарплаты, и на импорт безмерный в Россию. И мы стали терять конкурентоспособность по, не просто по ряду позиций, а по абсолютному большинству позиций, которые мы производили. Я сам руководил громадным промышленным районом, где был и аграрный сектор представлен. И знаю, что говорю. И знаю, что говорили в совете директоров наши люди. Так оказалось, что со смертью Брежнева стали решительно, стремительно падать цены на нефть. При Горбачеве они упали где-то до, даже до 6 долларов за бочку. Плюс антиалкогольная та самая компания, плюс некоторые другие промахи горбачевской команды. И дело пришло к тому, что и у Бориса Николаевича почти все время его правления в районе 10-12-8 долларов за бочку держались цены. Опустела казна. Бюджет страны, я составлял 3 бюджета лично, сидел с Чубайсом, с Кокошиным и многими другими, писал. 20 миллиардов долларов. Бюджет города Нью-Йорка. Сейчас он 330 миллиардов. Вот такое бюджетное наполнение. И, конечно, недовольство людское по поводу, ну, не просто нехватки, а отсутствия товаров первой необходимости было жуткое. Люди были в таком состоянии, что это хорошо, и еще так завершилась ситуация. Нам Бог дал таких руководителей, как Михаил Сергеевич Горбачев, Борис Николаевич Ельцин. И, наверное, кто-то свыше нам помогал, что мы вышли из этой ситуации, которая могла кончится кромешным адом. Сейчас, конечно, 111 долларов за баррель по прошлому году, так сложилась средняя цена. Но бюджет-то бьется в ноль только при 110. И нам говорят в открытый наш руководитель, здесь будет 80 долларов за баррель, то это будет очень драматичное развитие событий. Понимаете, о чем я говорю? Вот когда мы в прошлом, давнем, дорогом утопаем, как когда-то говорил Есенин, надо думать о том, что будет завтра еще, надо подумать. И не душить тех людей, которые предлагают другие варианты развития событий, другие варианты развития экономики, другие варианты развития политики. И не допускать выхолащивания Конституции, которая идет сплошь и рядом.
Да, а как вы считаете, Борис Николаевич ощущал вот эту связь между ценой на нефть и потребностью в реформах, что вот нельзя на этой базе вот таких крутых реформ проводить рыночных?
Вы знаете, вот я много размышляю и с ним разговаривал откровенно по многим позициям. Мне-то казалось в то время, конечно, что еще цены надо было отпустить, как это сделал Егор Гайдар еще раньше. Я говорил, еще как только команда Гайдара приступала к делам, что я исполнен симпатии к этой команде, но нельзя в режиме кавалерийской атаки насквозь монополизированную экономику Союза и России так лихо реформировать, потому что судьба самих гайдаровцев будет незавидна, как оно и получилось во многом. Попытка отпуска цен была. Николай Иванович Рыжков не решился, но Павлов уже решился. Отпустили, помните?
Да, и деньги поменяли.
Да, и сразу индикация показала, как будет непросто. Вот тот денежный навес мы предлагали, который возник на счетах, которому этому денежному навесу на счетах в банках везде, там в банках стеклянных, не было товарного покрытия в магазинах, на прилавках, в нашей жизни. Но можно было бы проводить приватизацию этот навес, денежный, используя, не просто загубить эти деньги у людей, а использовать в целях приватизации. Но Бориса Николаевича убедили, хотя были разные советники. Михаил Дмитриевич Малей, с которым мы писали вариант об именных инвестиционных счетах, чеках, закон. Он имел такую же точку зрения, как и я. Но убедили другие люди, что если провести приватизацию стремительно, быстро, по поводу отпуска цен уже никто не спорил. Понимали, что никуда не деться скудные наши кладовые из окрома. Придется это делать. Ну, если приватизацию проводить, надо медленно. Но кто-то убедил, что частная собственность разрешит сама все и отрегулирует. И он в это на каком-то этапе поверил крепко. Но в итоге случилось то, что случилось. Отсюда вот это, ну как вам сказать, ведь он человек не то, что там мог разбрасываться как-то. Его и подпись, как говорится, дорого, что называется, ну и не в том переносном смысле, банальном, который сегодня звучит. Стоило, потому что не так-то было просто добиться этой подписи. Но, тем не менее, 9 человек оказались неподалеку, в нужном месте, получили громадное состояние. Они, большей частью, в этой же сейчас когорте. Но заметьте, сейчас-то 100 человек вокруг наших лидеров, миллиардеры, и все-то они не просто там случайно, они избирательно получили свои состояния. Единственное, чего бояться, так не потерять доступа к своим виллам, яхтам, самолетам, счетам в Соединенных Штатах, в Европе, которые тоже начинают процедуру ареста счетов. Это самое страшное для них. Отсюда такая вот реакция и с законом антимагнитским, и многим другим. Понимал, наверное, но думал, понимал, что очень непросто будет проводить реформы вот в таких условиях бюджетного не просто наполнения, а пустоты бюджетной. Но убедили, что частная собственность сама все разрегулит, разрулит.
Слушаем вопрос из Лобни от Виталия Евдокимовича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, мне довелось с Борисом Николаевичем один раз встретиться по работе, когда он работал первым заместителем Новикова. Но Новиков в то время уже был довольно старый человек, и все вопросы решали либо его заместители, либо первый заместитель, которым и был Борис Николаевич. Надо сказать, что у меня впечатление от Бориса Николаевича, конечно, сильное. Даже это буквально там 5-7-минутная беседа с ним, когда мне надо было подписать документы во внешторг. Значит, были сильные, значит, это воля, энергия, компетентность, работоспособность. И оставлял впечатление очень сильное. Но если говорить о его роли в 90-91 годах, он был организатор, организационной такой частью, организационным центром оппозиции. Тогда была четкая платформа снижения, свержения коммунизма. Но идеологом он, конечно, не был. Наверное, идеологом все-таки был Андрей Дмитриевич, а он был именно таким организационным центром. Что касается моего мнения о его роли в развале СССР, конечно, тоже велика, но отрицательная. Ведь кто-то подсунул ему эту идею о выходе из СССР. Учредители были 4 республики, а к тому времени СССР уже не было, осталось только 3. Вот кто-то ему эту идею, наверное, подсунул. У меня вопрос к Рыбкину, господину Рыбкину. Кто подсунул ему эту идею? Вероятно, там и Бурбулис, и Чубайс, вы это лучше знаете. Если говорить о том, кем бы он был сейчас и какова была его роль, очень трудно. В то время, я уже повторяюсь, он был центром четкой, ясной позиции свержения коммунизма. А какова платформа сейчас у оппозиции? Понять невозможно, значит, кроме такого, значит, быстрого стремления к власти и только. Ну, у меня, собственно, вопрос я задал.
Спасибо.
Ну, что могу сказать? Я был членом комиссии по разработке нового союзного договора. Того варианта, который должна была представить Российская Федерация. Михаил Сергеевич Горбачев на суд всех президентов, которые входили...
Это Новоогарёвский процесс.
Новоогарёвский процесс. И вдруг в «Мегаполис-экспресс» появляется громадная публикация за подписью Руслана Имрановича Хасбулатова. Вариант союзного договора, где... Это начало 91-го года, январь. Где вообще уже от союза остаются рожки да ножки. Я, конечно, этот вопрос в открытую поднимал и на комиссии по союзному договору. И дело доходило там до таких схваток. Но все время... как-то затягивал, заматывался процесс заседания комиссии. Итак, по сути дела, нами выработан этот вариант союзного договора от Российской Федерации не был. Прямо надо говорить. Просто не давали возможности даже встретить. Мы могли разбиться на группы, мы работали во фракциях и подготовили свои варианты, свое видение видоизменения, модернизации союзного государства. Но, к сожалению, шло так, как шло. К сожалению, история не знает сослагательного наклонения. Говорить о авторах и прочее не берусь, не знаю. А догадываться, догадки выстраивать какие-то не хочу. Одно могу сказать. На прямой вопрос мой к Борису Николаевичу, почему так было сделано, он говорит, побегают, побегают и снова соберутся вокруг России. Оказалось, это не совсем так. Побегали. В Россию особенно не хотят. Моя жизнь и судьба сложилась так, что я потом был и вице-премьером правительства по проблематике СНГ, был полномочным представителем, президент, специальным представителем, опять же, по делам Содружества независимых государств. Знаю, встречался со всеми, без исключения, руководителями государств, которые входили в Союз Советских Социалистических Республик. Абсолютно большинство из них сожалело о том, что мы утратили Союз. Более того, я знаю, что и настроение людей, особенно в теперешнее время, мне довелось быть недавно и в Прибалтике, бывал и в Закавказье, и в частных беседах. Мне могут сказать, что моя выборка была случайна, что не знаю. Да, конечно, я сразу соглашусь. Но настроение и отношение к русским, я бы сказал, видоизменилось. В той же Прибалтике эстонский таксист на русском говорил со мной с большим настроением. Более того, предложил меня вообще почти целый день возить вместе с моими помощниками двумя. Бесплатно. По Таллину, чтобы я мог посмотреть и прочее. Очень добрые отношения. Наверное, надо было больше бы терпения. Наверное, надо было прислушаться к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, который, к сожалению, в то время стремительно терял популярность на фоне борьбы с Борисом Николаевичем Ельциным. Да и на фоне пикирования его со многими президентами государств, которые входили в Союз. Что-то где-то, видимо, промедлили, потеряли темп, проиграли в целом государство.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Федора.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
Вот по поводу Брежнева упоминали, Советский Союз. Вот я был в Москве последний раз в феврале 1982 года. Я вышел как раз с электрички на авиамоторной. И женщина мне сказала, вот и накануне в час пик оторвался эскалатор на этой самой. Вот тогда я был. В 82-м году, в феврале. Там все полетело. И была маленькая грохотная заметочка вечерки, и больше ничего не было. В магазинах был ужас. Просто катилось все кувырком. Вот когда говорят, я слушаю ваших слушателей, москвичей, это, я поражаюсь этим. Да они что, не видели, что творилось? Все куда-то летело, все. Это было неуправляемое полностью государство. Оно держалось на честном слове. На страхе, а потом он уходил. Но вот отличие, вот когда говорят многие, я здесь полемизирую, может быть, и не прав, некоторые вот стены у рта говорят, революция 17-го года была неизбежна. Я говорю, вот поскольку была неизбежна революция 17-го года, ровно постольку неизбежно было и перестройка, и все, что покатилось. Здесь не было злого умысла, все катилось к этому. Раньше или позже, это бы, прав господин Рыбкин, могло кончиться хуже. Могло кончиться космической заварушкой. Потому что настроение в армии, а тогда, я слышу, там военные говорили очень жестко. Очень жестко. Саша, давайте. Вот так я понимаю, Ельцин, вот все в отличие его от Путина, на мой взгляд, Ельцине было русское, национальное. Дурное, да, с этим спорить не могу, но было что-то национальное. В Путине национального ничего нет. Это чисто вот поросит в Воронеже, то есть в Париже есть эталонный кубометр воронежского чернозема. Если из этого музея парижского сделают запрос, прислать эталонного советского человека, надо изваять господина Путина, из чего он заслуживает, и отправить туда. В нем национал, он до последнего гена, он советский. И винить-то его в этом нельзя. Предки проварены в чистках, как сот. Поэтому он сразу потащил советский ген. Все. Ну, прекрасно же было не более единки. Ну, все, извините, до свидания, будьте здоровы.
Спасибо. Вот видите, Иван Петрович, как по-разному наши слушатели оценивают реформы, которые Борис Николаевич начал.
Ну, Борис Николаевич ведь жил своей жизнью, сверял своим мироощущением, наверное, настроения людские, и шел во главе этих настроений, поэтому ему удалось многое сделать, что бы там ни говорили. И то многое, чем мы сейчас живем, позитивно, положительно, заложено было как раз при нем. Другое дело, как действуют его последователи. И по поводу чего я сказал, что Борис Николаевич, наверное, был бы против. Это уже тема отдельного разговора. Но я хотел бы сказать, что вот это уничтожение, еще раз повторюсь, возвращаясь к началу разговора, уничтожение конкуренции в политике, уничтожение, по сути дела, конкуренции в экономике, когда бизнес для избранных, по сути дела, торжествует та фраза, которая друзьям все, врагам закон. И, по сути дела, торжество того варианта, когда был бы человек, а статья найдется. Это к ничему хорошему привести не может. На моих глазах, как и на глазах, ну, я не скажу, может быть, ну, наверное, миллионов, но, по крайней мере, десятков людей, которые имели отношение и к созданию Конституции, и к разработке, ну, по крайней мере, законодательства, по которому живет Россия. И две трети законодательств, чтобы там ни говорили, были разработаны за два года Первой Думы. Две трети законодательства. Основная кодексная часть и гражданский кодекс прежде всего. по которым живет, это вторая экономическая конституция страны, могу сказать, что это к ничему хорошему привести не может. Когда в экономике, я уже о политике сказал, но в экономике создание государственных корпораций, где приводит к тому, что главы их корпорации в качестве президентов, их вице-президенты, где очень много детей, больших начальников, приводит к тому, что они устанавливают себе зарплаты, ну, не знаю, вот мне назвали недавно, получается, 3 с лишним миллиона долларов в месяц получает президент ВТБ. Там 2 с лишним миллиона долларов в месяц получает президент Сбербанка. И так далее.
И РЖД.
И РЖД также. И везде вице-президентами дети людей, близких к Владимиру Владимировичу Путину. Он что, это не видит? По сути дела, выведены из-под всякого контроля эти государственные корпорации. В руках сотни людей в России, которые формируются вокруг президента, получается уже 30% национального богатства России. Это не суразится, конечно же. И все больше и больше концентрируется власть в одних руках. Вот идет пример свежайший. Идет живое обсуждение того, что Сергей Михайлович Игнатьев, председатель Центробанка, вроде бы собирается уйти в отставку, хотя его полномочия истекают летом. Уже шорт-лист приготовлен, кто будет его преемником и так далее. Уже и премьер, и президент согласились, и их пресс-секретари живо об этом повествуют. Но я хотел бы напомнить простую вещь и мой простой разговор с Борисом Николаевичем. Во-первых, председатель Центробанка – это, как говорится, номенклатура Государственной Думы. Он избирается Государственной Думой, назначается на свою должность. Равно как и председатель Счетной Палаты, который уже полностью туда подвинулся. Равно как и уполномоченный по правам человека, как председатель Конституционного суда, как председатель Верховного суда, как председатель арбитражного суда. Это все люди, назначаемые парламентом. Парламент как бы добровольно все это дело отдал. А под президента Михаил Краснов, бывший советник президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, насчитал за последние буквально 3 года 500 таких далеко не безобидных отщипываний президентской властью от власти Государственной Думы, от власти Верховного Суда, от власти Арбитражного Суда, от власти Конституционного Суда, от власти Совета Федерации. Совета Федерации. Ведь он задумывался как главный наш орган, где согласуются ключевые интересы нашей Федерации. А там что? Синекура, который дремлет. Ну, показали одного судью из Амурской области. Он во время заседания уснул, проспал весь процесс и 5 лет по итогам процесса присудил обвиняемому, ничтоже сумнявшись. Но это одного человека коснулось. А здесь спят-то поголовно, и возраст-то почтенный. Многим-то за 80 даже. Понимаете, если бы этот возраст добавлял бы свежести ума, Борис Николаевич, человек кипучей энергии, не жалея себя, с ним можем по многим позициям спорить, рано ушел из жизни, я считаю. От власти очень рано. Он ушел от власти вот в моем возрасте, ну, чуть старше там, 1,5 года. Сказал, все, ухожу. Повинился по поводу того, что мне удалось. По поводу своих заблуждений, что хотел быстро сделать. Не получилось. Все сказал, что думал. И попросил беречь Россию. Но так-то мы Россию можем не уберечь. Мы так Россию можем не уберечь. Когда судьба России зависит только от одного человека, это большая беда. Я тогда еще споря и с Сергеем Михайловичем Шаграем, и Виктором Леонидовичем Шейнисом, и Геннадием Эдуардовичем Бурбулисом, Сергеем Александровичем Филатовым, говорил, ну зачем мы такие полномочия, просто, ну так скажу, следовательным словом, огроменные закладываем президенту. У вас, говорю, перед глазами все время Борис Николаевич Ельцин. Да, он будет так распоряжаться. Но придет другой человек, пусть не богатырских кондиций, как физических, так и душевных, и вдруг он по-другому себя поведет. Они посмеивались. на романтиком от социализма социал-демократии Иван Петровичем Рыбкиным. Сейчас, когда я с ними встречаюсь и говорю, они мне говорят другие вещи. И очень об этом сожалеют. Еще раз повторюсь. Вот это не просто, а подмятие всех других властей под себя ни к чему хорошему не приведет. И как-то все спокойно с этим согласились. И даже мои коллеги, уже мои преемники в государстве обращаются в правительство с просьбой, ну вы с временем-то как-нибудь этим зимним, летним разберитесь, верните. Да что это за лепетание рабов? Решение надо принимать парламенту. Встрепенуться, когда зависит, не надо кивать на президента, не надо кивать на премьера. Надо власть употреблять. Себя соотнести с народом. И понять, что народ-то живется очень тяжело. В условиях как и зимнего, так и летнего времени. Жуткое размежевание в стране идет. Расслоение. Жуткое. Разрыв между тем, кто внизу социальной лестницы, и вверху. Это жутчайший. Более того, я слышу от людей, к которым с уважением отношусь, как к журналистам, писателям, очень талантливым людям, которые говорят, ценз вести материально обязательно, нечего всякую шантропу допускать
до урн избирательных.
Друзья мои, дамы и господа, товарищи, мы можем дожить до большой беды. Я не хочу... Вообще это мне чуждо, беду кликать. Я всегда сторонник мирных вариантов, мирного развития. И тоже наряду с другими говорю, что Россия лимит на революции исчерпала. Но если мы будем таким образом себя вести, и президент, и премьер, и Дума, и Совет Федерации, и три ветви, или три элемента судебной ветви власти, это дело может кончиться очень плохо.
Да, но вот хорошо, что такие есть политики, как вы, которые понимают разницу между тем, что хотел Борис Николаевич, и что получилось на деле, как, по-вашему, еще осуществимо его в чистом виде замысла?
Я думаю, что Борис Николаевич выражал умное настроение многих людей в России, но беда в том, что 17-й год позвал вдаль светлую, обманули людей по земле, по собственности. Случилась ситуация и 20-х, и 30-х страшных годов, и война сокрушительная. После этого пообещали к 80-му году, которому благополучно прожили, жить при коммунизме. Потом перестройка и те реформы, у истоков которого стоял Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин, и мы с ними, они все привели к таким комплексам внутри нашего народа, внутри нашего гражданского общества. Как нам от этого излечиться, мне представляется с трудом. И этим людям, нашим людям, надо доверять больше, ставить на крыло гражданское общество, вовлекать их именно в политическую жизнь, в экономическую жизнь. Иначе эти комплексы мы загоним так глубоко, что это может окончиться громадным социально-экономическим и политическим взрывом.
Спасибо. Напомню, что сегодня, 82-ю годовщину, со дня рождения Бориса Ельцина, в нашей студии в прямом эфире был Иван Петрович Рыбкин. Огромное ему спасибо за это. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на поклонную Путину, и люди, которые приходят на болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».